Новости этой недели со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Коротко о самых главных событиях этой недели. Владимир Путин признал провал российской антидопинговой системы. Сирийские войска при поддержке ВКС России взяли Пальмиру. Верховный суд обязал пересмотреть дело, осужденное за репост Евгений Чудновец. Молдавия отозвала посла из России. Суд отменил взыскание компенсации с РБК по иску Роснефти. Зоозащитники в Дагестане пожаловались на массовые убийства собак. В Москве появился исламский патруль, следящий за моральным обликом мусульман. Прилетевшему в Чебоксары паралимпийцу пришлось спускаться по трапу на руках. Автошколы Москвы предложили выдавать новичкам временные права. Футболиста Кокорина задержали за езду по встречной полосе в Москве. Ну и на вручении премии «Оскар» перепутали лучший фильм «Гола».
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин признал провал российской антидопинговой системы. Соответствующее заявление президент России сделал во время совещания по вопросу подготовки проведения Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. Цитирую. «Имеющаяся и существовавшая до сих пор система контроля за неприменением допинга российская не сработала. Это наша вина. Нужно об этом сказать прямо и это признать», — сказал Путин, добавив, что надо также прислушаться к требованиям ВАДА, несмотря на промахи в работе независимой комиссии. Путин также заявил, что необходимо признать, что в России есть достоверно выявленные случаи применения допинга, однако подчеркнул, что государственной системы поддержки допинга в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет. Путин также заявил, что в России будет создана новая система борьбы с допингом, которая будет передана из системы Минспорта и правительства в независимую организацию. По его словам, независимая антидопинговая лаборатория будет размещена на одной из площадок МГУ. Поможем оснастить современный техникой, оборудованием и кадрами, пообещал президент. Вот как это прокомментировал двукратный олимпийский чемпион, первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов.
Президент в итоге разобрался, что на самом деле происходило, сделал такое заявление, ему не просто ему было это сделать, но он понимает ценности спорта, и сам спортсмен обманывает за счет каких-то препаратов в спорте, ну, это неприлично, по крайней мере. Не говоря о том, что это уже создавшаяся система, где те, кто обманывает, в общем, довольно-таки жестоко наказывает систему, созданную в мире.
Изменится как-то отношение к России после такого заявления президента?
Ну, я надеюсь, нужно как-то по-любому отстраивать отношения, и Владимир Владимирович очень уважаемый человек в мире спорта, в том числе за эти последние годы. Он познакомился со всеми президентами федерации и членами Международного олимпийского комитета. Я думаю, да, очень-очень важно. Теперь, в общем, нужно все делать для того, чтобы начать отстраивать отношения, встраиваться в мировую систему и возвращать репутацию.
Как вы считаете, новое российское антидопинговое агентство будет создаваться на базе МГУ? Насколько это верное решение?
Я не совсем уверен, но я точно знаю, лаборатория там будет базироваться антидопинг. В любом случае, это тот шаг, который даст возможность мировому сообществу посмотреть на ситуацию с другой стороны, что это не спортивные чиновники будут рулить, это научный мир, а репутация МГУ высокая в мире, так что моя ответственность на них, конечно, сейчас ляжет непростая.
Поможет ли это все побороть нам систему употребления допинга в российском спорте?
Ну, надо шаги еще предпринимать всякие разные. Мы очень толерантны до сих пор были, не знаю, после того, что заявил президент, сможем ли мы поменять менталитет тем, кто нарушает. На самом деле, это в мире вещи осуждаемые. Те, кто, в общем, обманывает других, неважно в какой стране, они подвергаются такому серьезному общественному осуждению. Может быть, это тоже один из таких моментов, да, что человек, который решается на эти шаги принимать запрещенные препараты, он должен понимать, что и общество его, в общем, не будет покрывать, может быть, таким серьезным предостережением.
Вячеслав Фетисов о провале российской антидопинговой системы. Ну и вот еще один комментарий коллеги Вячеслава Фетисова, члена Комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрия Свящева.
Вопрос Русады стоит давно. знаете, что все потуги и желания российской стороны восстановить права Русаду до сих пор не принесли положительного плода, а Русада до сих пор не является членом ВАДА, не восстановлена в своих правах, еще раз хочу повторить. Прежде всего, это связано с тем, что нас упрекают в том, что учредителем Русада являлось государство. Назрело время, о чем-то говорит наш президент, что это должно быть не государственное объединение, которое финансируется не напрямую из государства. Наверное, поэтому решение о создании при одном из ведущих известнейших вузов России, старейших вузов и в мире в том числе, при МГУ, такой лаборатории, которая, конечно же, будет развивать, во-первых, и науку, и будет независимым учреждением. Я думаю, учреждение получит аккредитацию ВАДА. Поэтому мы большим энтузиазмом эти слова воспринимаем. Надеемся на то, что наше антидопинговое российское агентство живет новой жизнью и снимет вот тот негатив, шлейф тех проблем, которые мы с вами уже на протяжении 2 лет имеем, потому что без квалифицированного подразделения здесь, без аккредитованного подразделения практически невозможно работать. Вы знаете, многие федерации не могут проводить международные соревнования на территории Российской Федерации в связи с тем, что нет агентства, которое может проводить исследования. И этим пользуются наши недруги.
Дмитрий Свищев. Итак, бороться с допингом в России будет независимая организация.
Говорит Москва.
Поток. Новости этой недели.
Сирийские войска при поддержке ВКС России взяли Пальмиру. О завершении операции по взятию города министр обороны России Сергей Шойгу 2 марта проинформировал Владимира Путина. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что сирийская армия заняла историческую часть Пальмиры. После этого бои продолжались на окраинах самой Пальмиры. И вот как это прокомментировал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Есть несколько аспектов, которые говорят о важности вот этого населенного пункта. Первый из них исторический, там находятся исторические памятники. Второй, стратегический, Пальмира находится как бы в центре Сирии и позволяет с этой точки производить боевые операции по другим направлениям, например, на Ракку, на Идлиб и Дейр-Зор. И третий, это экономический, Пальмира находится в зоне, где находятся так называемые нефтегазовые поля. Там находятся одни из основных месторождений, которые раньше работали на экономику Сирии.
Каково было участие России в этой операции?
Россия была одним из основных компонентов участия в операции. Наши военные советники принимали в планировании и осуществлении координации действий этой операции. А российские ВКС, как всегда, отработали на отлично и разгромили все резервы и основные укрепленные районы боевиков.
Вот какова была стратегия ведения военных действий в этот раз?
Скорее всего, тактика. Основным тактическим искусством было это разведданные. Своевременно координирование действий между наступающими подразделениями, которые обеспечили успех. То есть наступающая армия Сирийской Арабской Республики была на 2 шага впереди действий боевиков.
Насколько важным, опять-таки, будет завоевание этого города для дальнейших военных успехов?
Ну, как я говорил, это одно из ключевых точек. А там, кстати, рядом с Пальмирой находится аэродром, на который может быть перебазирована сирийская авиация. Туда же могут, например, перелететь наши вертолеты ударные. И это обеспечит дальнейшее развитие операции в направлении Дейр-Зора для деблокирования этого города, движение в сторону Ракки, которая называется неофициальной столицей группировки ИГИЛ, а также координировать действия в движении на провинцию Либ, где находятся основные силы Джабхата Нусры.
Вот хватит ли сейчас сил у сирийской армии для того, чтобы этот город удерживать?
Я думаю, хватит.
А на чем основывается ваше предположение?
Оно основывается на том, что после предыдущего, как говорится, неудачного оставления этого города были сделаны соответствующие выводы, не только организационные, но и другие. То есть теперь оборона этого города и размещение определенных блокпостов, наблюдательных средств, также средств разведки будут построены по другому принципу, чтобы исключить вот такого внезапного марша боевиков ИГИЛ и Амнусры на Пальмиру, которого, как в прошлый раз привела к оставлению этого города.
А каким образом сейчас координируются действия российских, сирийских военных с представителями западных стран, которые там также участвуют в военных операциях?
Существует координация, если мы говорим про так называемую другую коалицию, у нас сейчас существует координация с Турцией. Мы с ней проводим совместные операции, координируем все действия. С коалицией, которая возглавляет США, тоже существует некая координация, но могла бы быть и она и лучше. Да? И если бы она была лучше, то вот такой трагедии, которая была в прошлый раз, когда Пальмиру захватили, не произошло. Потому что та зона, из которой наступали боевики, это как раз была зона ответственности США.
Еще также отмечали, что в этот раз раз не было заметно таких крупных разрушений исторических памятников. Вот с чем вы могли бы связать подобное?
Это говорит о том, что операция была очень тщательно подготовлена, и основное усилие, или, скажем, основная задача ложилась как раз на наземные части, которые осуществляли освобождение этого города. То есть задача была поставлена так, чтобы причинить минимальный ущерб вот этому историческому наследию.
А куда сейчас отступила группировка войск террористов?
Часть террористов отступила в сторону города Дейр-Зор, а часть отступила в сторону города Раки.
То есть, как я понимаю, сейчас по ним будут наноситься удары в будущем уже вот по этим направлениям?
Ну, в будущем, да. Операция будет продолжаться, ведь не будет останавливаться на достигнутом. Территория Сирии еще не полностью освобождена от боевиков группировок ИГИЛ и Джихад ан-Нусра.
Алексей Лианков, с ним беседовал Антон Лемесев.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Верховный суд обязал пересмотреть дело, осужденное за репост Евгений Чудновец. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Верховный суд счел доводы замгенпрокурора России заслуживающими внимания и внес кассационное представление на рассмотрение в президиуме Курганского областного суда, сказала представитель суда. Вот как это прокомментировал адвокат Евгений Чудновец Алексей Башмаков.
Я очень рад постановлению судьи Верховного суда о передаче дела на пересмотр в кассационную инстанцию в президиум Курганского областного суда. Приветствую решение это. Считаю, что это единственно верное решение, которое можно было принять по этому делу, потому что защита изначально считала невиновной Евгению. И с первой, и с апелляцией в кассации мы пытались это решение отменить и ее оправдать. Прокуратура, к сожалению, только в Верховном суде подключилась и просила оправдать ее и приговор отменить, а ранее они просили 5 лет колонии для нее, ну и затем уже иного наказания. Я считаю, что также доводы, приведенные защитой в апелляционной жалобе, в кассационной жалобе, все-таки сподвигли прокуратуру согласиться с позицией защиты, о чем также можно посмотреть по их жалобам, по текстам, и принять единственно верное решение обжаловать. Поскольку Верховный суд истребовал дело из Катайского районного суда, сейчас это дело будет передано вместе с постановлением судьи Верховного суда в президиум Курганского областного суда, который назначит дату кассационного рассмотрения данного уголовного дела. Я выражаю глубокую надежду и просьбу, прошу судей рассмотреть это дело, пересмотреть точнее это дело до 8 марта и к этому женскому празднику все-таки сделать подарок Евгении. Потому что находиться в колонии, зная, что ты невиновен, каждый день это невыносимая пытка и испытание. Безусловно, после того, как если приговор будет отменен, она будет оправдана, суд признает за ней право на реабилитацию, это ее право, не обязанность. Воспользуется она им или нет, с Евгением мы, ну скажем так, косвенно обсуждали. Единственное, что она высказывала какую идею, это об отмене обвинительного приговора, признание ее невиновной и принесение ей извинений. Это точно я могу сказать, что на это она рассчитывает и ждет. Извинения принесет прокурор. По поводу материальной компенсации не могу пока сказать. Но думаю, что воспользуется, почему бы нет. Я очень надеюсь, что ее освободят до 8 марта.
Алексей Бушмаков, адвокат Евгений Чудновец. И вот еще один комментарий председателя Московской коллегии адвокатов Андрея Князева.
К сожалению, не сразу она выходит на свободу. Сейчас материалы из Верховного суда поступят, насколько я помню, Курский областной суд. Да, и после этого там будет принято решение, после чего документы об освобождении поступят в колонию. Ну, думаю, где-то в течение недели-двух это решится. И человек будет освобожден. Ну, так как Верховный суд, в общем-то, свое решение вынес, то, мне кажется, конечно, областной идет навстречу. Хотя имеется возможность возможность у него, например, отказать Верховному суду. Пока будет пересмотрено это дело, надеюсь, там в течение недели-двух, да, после этого документы из суда поступят в колонию, и только после этого она будет освобождена. То есть вот сейчас, к сожалению, она слышит об этом из средств массовой информации, но воспользоваться этим пока не может.
А на что она может реально претендовать при этом пересмотре? На компенсацию, на извинение прокурора, как то требуют адвокаты ее?
Извинения прокурора и компенсация, они практически автоматически, они записываются, что человек имеет право на реабилитацию, если вот как Верховный суд согласился с мнением прокурора, что сам состав преступления отсутствует, это значит, по бытовому говоря, даже дело не должны были возбуждать, вот так это звучит, то компенсация, безусловно, будет. Какая она будет? К сожалению, наш суд не настолько щедр к людям, потерявшим свободу. Обычно она составляет не более там 100-150 тысяч рублей.
То есть 100-150 тысяч то, на что она может рассчитывать. Если эту компенсация...
Да, я думаю, что это лучший случай.
Если ее эта компенсация не удовлетворяет, имеет ли смысл ей обращаться дальше, например, в Европейский суд по правам человека? Или на этой стадии уже дело можно будет считать закрытым?
Нет, безусловно, она может обращаться в Европейский суд по правам человека. Насколько я знаю, там адвокаты это уже делают. Вот, и там, конечно, компенсации щедрее. Там все-таки идет речь, по крайней мере, о нескольких тысячах евро. Okay. Поэтому, я думаю, будет иметь смысл.
Какой может быть судьба судьи, которая выносила это решение, сейчас опротестованное Верховным судом?
Судьба судьи, я думаю, зависит не только от этого решения, но и от того, как она работала. Нельзя все сразу на судью списывать. Вот вы же сами сказали, что государственный обвинитель просил 5 лет. Это почему-то сейчас, да, генпрокуратура опомнилась. А тогда представитель ее, да, прокуратуры, просил 5 лет лишения свободы, а судья дала 1.5 года. Может быть, судья еще и не так виновата в этой ситуации. А, извините, оправдательных приговоров по такой статье, по новой статье, их практически нет. Я бы сказал, вот этот приговор 1.5 года с учетом того, что просил представитель-обвинитель, да, прокурор, это, я бы сказал, ну, так пошли очень даже навстречу. Поэтому я не думаю, что судье что-то грозит и не уверен, что ее стоит обвинять. Потому что если у нас, ну, даже за исправленные решения судья будет все время нести ответственность, ну, тогда их или исправлять не будут, или в суде никто идти не будет.
Андрей Князев об освобождении Евгении Чудновец.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Молдавия отозвала посла из России. С занимаемой должности был отозван посол Дмитрий Багиш. Об этом сообщает молдавское издание «Молдпресс». Инициативу отозвать Багиша огласила на заседании Кабмина заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции страны Молдавия Даниэла Марарь. По какой причине было принято такое решение, чиновница не объяснила. Дмитрий Брагиш был назначен послом в Москве в октябре 2015 года. До этого, с 1999 по 2001 год, он занимал должность премьер-министра Молдавии. Вот как это прокомментировал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Леонид Гусев.
Насколько я знаю, сейчас ситуация в Молдавии следующая. Да, с одной стороны, президент Дадон, да, который, ну, выдвинут от социалистической партии, выиграл вот эти вот выборы, да, и который всячески стремится о том, чтобы упрочить, улучшить отношения с Россией. Да, об этом он и в своей предвыборной кампании говорил. И сразу после выборов, потом первый визит еще в январе он совершил в Россию, так сказать. Да, у нас он в МГИМО, кстати, он выступал с такой здоровой речью, полуторачасовой отвечал на вопросы. И всячески говорил о том, что будут смягчаться условия, так сказать, сотрудничества, которые будут, и связи, которые разорваны будут между Россией и Молдавией, да, за последние вот, ну, лет 7 уже, это точно. Да. Но, с другой стороны, Молдавия – это парламентская президентская республика, да, вот она примерно с начала нулевых годов такой стала, да, вот у них долгое время президент избирал, собственно говоря, парламент, а вот потом Конституционный суд вдруг принял решение, что вот это неверно было, да, и президента должны избирать всеми гражданами. На данный момент правительство страны формируется
исключительно парламентской коалицией. В настоящее время эта коалиция, она, ну, проевропейская, так называемая, да, вот. Тот же Дадон все время говорил, что он хочет провести досрочные выборы, чтобы вот сразу после своей победы, ну, вот его партия, ну, по всяким там оценкам там социологическим, да, социалистическим, может, ну, большинство или относительное большинство голосов получить, чтобы сформировать правительство, да, вот на такое уже, которое будет с ним в унисон работать. И, собственно говоря, послов, кто у них назначает, похоже, по-моему, они все-таки в правительстве согласовываются, насколько я могу судить, и это может быть сделано правительственными, так сказать, структурами, вот этот отзыв, потому что, с другой стороны, прозвучала другая информация о том, что объявляется амнистия молдавским гражданам, да, у нас в стране, которые нарушили там законодательство, и эта амнистия будет, по-моему, до 20 марта. Во время встречи с нашим президентом Владимиром Путиным, да, вот он договорился об этом. И вот как бы два события в один день такие происходят, разнонаправленные, что ли, да, с одной стороны, вот эта вот амнистия объявляется, с другой стороны, посла отзывают. Может быть, это какие-то внутренние вот интриги идут, да, между президентскими структурами и правительственными структурами, да, которые в настоящее время в Молдавии, ну, как бы, дружат, да, конфронтируют между собой.
То есть правительство такими шагами может подорвать позиции, да, президентские?
Да, да, потому что, вы знаете, там разрыв между и его оппонентом, вот этой госпожой Марии Санду, был буквально небольшой. У них там была разница где-то 10%. У него 48%, у нее где-то 38%. А вот во втором туре он тоже прошел, но буквально тоже там у нее где-то 48%, у нее 52%. Это как бы показывает раскол, который существует в стране между теми силами и людьми, которые направлены на союз и сотрудничество с Россией, и теми, которые вот придерживаются евроинтеграции. Вот. И поэтому сейчас ситуация будет довольно накаленная. И как или он и его вот силы сумеет, эта вот ситуация способна, она может идти в русле вот этого противостояния.
Леонид Гусев, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, с ним беседовал Илья Пинскер.
Говорит Москва.
Поток. Новости этой недели.
Суд отменил взыскание компенсации с РБК по иску Роснефти. 9-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе требование опровергнуть информацию, приведенную в статье медиахолдинга от 11 апреля 2016 года. Сечин попросил правительство защитить Роснефть от БП. При этом суд отменил решение о взыскании 390 тысяч рублей с РБК в пользу Роснефти. Комментарий вице-президента Роснефти Михаила Леонтьева.
Мы считаем это решение, безусловно, неправовым, потому что, установив, что сведения являются порочащими, практически освободить распространителя этих порочащих и не соответствующих действительности сведений от ответственности, это значит практически поощрять такого рода действия. Это решение удивительное на самом деле. Удивительное, свидетельствующее о том, что вся эта процедура, она полностью противоречит элементарным принципам рыночной экономики и ответственности субъектов, которые в ней работают, адекватный наносимый ими ущерб.
Роснефть будет дальше обжаловать, конечно, это решение?
Конечно. Конечно. Я хочу вам сказать, что в процессе суда ответчики лгали. То есть они не просто занимались юридической казуистикой, уводили от сути спора, они впрямую лгали. Они лгали по поводу отсутствия опровержения этих сведений, когда они обращались в компанию. Они лгали по поводу содержания статьи, рассказывая о том, что она соответствует. Они же даже практически не раскаиваются в том, что они лгали. Они придумали требование Сечина к правительству защитить компанию от ее же акционера. Это основное содержание статьи. Заголовок ее был, вы помните какой, да? «Роснефть просит правительство защитить ее от БП». И хедлайны, которые они гоняли целый день, выглядели именно так. Это прямая провокация с целью нанесения коммерческого ущерба. Прямая, сознательная провокация. Суд признает факт лжи, по сути, но отказывается от любого наказания в отношении ответчиков. И если суд принимает во внимание такие аргументы, как защита свободы слова, потому что речь идет о лжи. Защита лжи – это очень странная позиция, тем более, что факт лжи признан судом. Вы понимаете, решение предыдущего суда выглядело по сути своей неприемлемой, но по форме оно хотя бы было, ну, с точки зрения формально-юридической, более или менее логично. Во всяком случае, оно выглядело хоть как-то связано между собой. Идея о том, что размер ущерба должен соответствовать возможностям ответчика, абсурдна с точки зрения логики рынка. Мы придем к тому, что мы будем нанимать бомжей, использовать их, значит, с целью нанесения ущерба игрокам рыночным. Они ни за что отвечать не смогут, поскольку у них вообще никакой возможности, никакой ущерба. Это не правовое решение.
Вице-президент Роснефти Михаил Леонтьев об иске КРБК. Сейчас новости.
Поток. Новости этой недели.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. К следующим событиям. Зоозащитники в Дагестане на этой неделе пожаловались на массовые убийства собак. После сообщения о гибели 9-летней девочки, которую предположительно загрызли собаки, жители Махачкалы начали бесконтрольный отстрел животных. Об этом сообщал телеканал РЕН-ТВ. В соцсетях появились группы, призывающие к убийствам собак. Местные защитники животных, которые высказались против негуманного убийства собак, опасаются, что последствия подобной расправы могут быть непредсказуемыми для экосистемы города. Вот что нам рассказала волонтер Центра по защите животных «Зоолайф» Эльмира Гаджиева.
Ежедневно отстреливают животных огнестрельным ранением, травматическими ранениями. Находим уже убитых ежедневно в черте города. Даже домашние, если его люди неосторожно выпускают на улицу, даже отстреливают домашних, даже с ошейниками находим. Во всех городах находим, в Каспийске, в Махачкале, в Дербенте. В остальных городах просто нам пока информация не поступала. Есть с ранениями, которые необходимо оперировать и, возможно, можно будет спасти. Они у нас сейчас на передержках получают лечение консервативное. Есть собаки, которые нужны в рентгене, у нас нет ветеринарной клиники рентгена, мы договариваемся в медицинских центрах, и ночью, когда нет там людей, проводим рентген. У нас есть район такой, где нельзя ходить с оружием, возле площади, где правительство, и там нашли щенков с заколотыми спицами. Говорят, что даже врежут их ножами, спарывают кишки, из фотографии, где прям вот вытащены органы. Началось это все с 19 числа, после того, как нашли девочку, по предварительным данным, с укусами собаки. Была задета сонная артерия, несовместимая с жизнью, травма, и она кончалось на месте. В этом районе орудовала очень долго стая диких собак. Было очень много жалоб в администрацию, но администрация никаких мер не предпринимала. У нас нет ни одного приюта государственного. У нас есть небольшой земельный участок на частные пожертвования, которые арендуются, и там лечатся собаки, которые пострадали от дорожно-транспортного происшествия или найдены в очень тяжелом состоянии. У здоровых туда вывозить просто места нет. Сейчас мы активно собираем деньги на земельный участок, чтобы огородить его, чтобы хотя бы туда вывозить животных. И уже, знаете, вывозим просто в соседнюю республику, Чечню, выпускаем просто в городе. Не так, что кто-то берет, потому что у них там этого нету, а у нас вот, ну, хотя бы таким способом спасти. Вывозим за город, просто выпускаем. Ездим туда потом кормить, но большинство собак там уже не находим, может, они разбежались. Полицию, когда звоним, говорят, что это согласовано, и кладут трубку. Митинг нам не разрешают проводить. Между собой тоже нет такой организованности. Только 5-6 человек ездят по городу, собирают вот больных, и есть несколько человек, которые собирают здоровых и вывозят. Помогают лекарствами, помогают пледами, помогают кормами. Но животных пострадавших очень много. Элементарно не хватает нам даже просто машин и передержек. Если бы у нас было больше передержек, мы могли бы спасти больше животных.
Если я правильно поняла, полиция никак не реагирует, да, на то, что происходит
нет,
в городе?
Нет, полиция не реагирует. Были даже случаи, когда девочки-соседки, которые неравнодушны к животным, рассказывают, что они видели, что полиция добивает. Орудуют они темное время суток. Мы выстрелов в дневное время не слышим. Животных находим и в дневное время. В дневное время они больше режут. Не добивают. Они травмируют, они стреляют в позвоночник, в живот, в голову. И животное может вот так несколько даже дней лежать, если нам не поступил сигнал.
Власти как-то реагируют на это? Вы обращались?
Сейчас мы записались сегодня в 11 часов на прием. Нас сам пригласил первый зам, а администрация и глава Республики Дагестан и мэр города Махачкалы вообще никак не реагируют. На все обращения в Инстаграм, на сайт нас блокируют, нам ничего не отвечают. И на письма, которые мы отправили на официальный сайт Путину, нам ни на одно письмо еще не ответили, прошло больше 7 дней. Народ очень воинственно настроен на собак. Когда мы забираем собак элементарно с улицы, на нас люди просто кидаются, оскорбляют, говорят, что собаки девочку сгрызли, а вы его так защищаете. Мужчины, мужское население, практически полностью поддерживают такое. Единицы, которые нам помогают, единицы, которые переводят. Теперь мэр, он получил, видимо, выговор, и он в жилом районе между этими частными домами выделили небольшой участок и построили там якобы накопитель. Поставили 30 клеток и собираются привозить туда животных. Но вы сами понимаете, 30 клеток, и в городе около 1000 собак, истребили, наверное, около уже 300 собак. Эти собаки там не поместятся. Когда мы негласно обратились просто вот без записи, без телефона, спокойно спросили, что же здесь на самом деле будет, они посмеялись и сказали, да, конечно, здесь будут их убивать.
Волонтер Центра по защите животных «Зоолайф» Эльмира Гаджиева, с ней беседовала Елизавета Гавриленко. Ну и на претензии ответили в мэрии Махачкалы. Вот что нам рассказала сотрудник пресс-службы Амина Амарова.
Не было такого приказа. Убивают жители, горожане. У нас жители, честно сказать, озверели. Сами уподобились этим животным. Власти предпринимают действия. У нас идет активная работа по созданию питомника для животных. И эти работы с января вообще начаты. Просто вот в активную фазу в связи с последними событиями мы перешли.
Зоозащитники утверждают, что когда они обращаются в полицию, им заявляют, что санкционированы действия по убийству животных. И все в порядке.
Мы сами не понимаем, почему они бездействуют.
Власти будут как-то реагирует на это, какие-то заявления делают в связи с этим?
Однозначно, что руководство города в стороне не останется от этой всей ситуации, происходящей в городе, так как мы просто не можем быть в стороне.
А питомник, про который вы говорите, его когда планируется достроить?
Буквально вот в ближайшие дни его должны уже запустить. Столкнулись с небольшой проблемой, как недовольство местных жителей, которые не хотят, чтобы возле их домов находился питомник. И вот этот вопрос тоже буквально скоро решим и тоже будет введен в эксплуатацию.
Амина Амарова, сотрудник пресс-службы мэрии Махачкалы, об отстреле собак в Дагестане.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Москве появился исламский патруль, следящий за моральным обликом мусульман. Участник известного проекта «Стоп-хам» Ислам Исмаилов стал патрулировать улицы Москвы и выявлять курящих и употребляющих спиртное в общественных местах. В рамках нового проекта «Стоп-харам» – харам – это запретные действия в исламе – он с единомышленниками следит, в частности, за порядком на Комсомольской площади, где расположены три вокзала. Участники проекта подходят к нарушителям и увещевают их, записывая происходящее на камеру и выкладывая на сайте YouTube. Сотни тысяч людей видят, как наши единоверцы, коими они себя называют, во всяком случае, нарушают. Нарушают нормы морали, нравственности, религиозные нормы, пьют алкоголь, мешают людям, пугают. Мы приехали сюда для того, чтобы попытаться убедить их в будущем не делать так, призвать их к религии Аллаха и к соблюдению норм общечеловеческой морали, заявил Исмаилов в видеоролике, снятом на площади трех вокзалов. Вот как на это отреагировал президент межрегионального узбекского землячества Ватандош Усман Баратов.
Я хочу сказать, благими намерениями услана дорога в ад. Это общеизвестно такое выражение. И то, что шариатский патруль, вроде бы их понять можно, но я как человек светский, законопослушный, считаю, это неправильный путь. Это от чего возникает? Такие патрули, типа шариатский патруль, потом или стоп-хам, и другие мы в истории знаем. Это идет, когда есть кризис власти. Когда власть пишет законы, они остаются на бумаге, но они остаются неисполняемые. То, что в общественных местах курить запрещено, есть административный штраф, это уже давно, уже несколько лет как били. Ну что, кто-то их исполняет? Да нет. Вот я ездил из Павелецкого вокзала, вот недавно, стою, жду электричку на Павелецком вокзале. Стоит полицейский, рядом с полицейским отделением вокзала, камера направлена. Стоят молодые, курят, а полицейский говорит, вот у вас и камера снимает, и вы стоите, запрещено вообще. Что вы меры не принимаете? Он пожал плечами, а что я могу сделать? Вот отсюда и возникает. Законодателю, наверное, нужно, наверное, подумать не только как законы принимать, но и рычаги исполнения. Вот так, если коротко.
То есть, если я вас правильно понимаю, общественный контроль, типа вот народной милиции, и тем более с религиозной, с мотивирующей составляющей, не нужен в Москве, так точно.
Общественный контроль нужен, но не в такой форме. В форме патрулей, полиции. Вот в городе Домодедово, я вот обратил внимание, постоянно с полицейским патрулируют казаки. Им еще за это и деньги государство платит. А зачем? Может, тогда этих казаков сделать полицейскими, и нормально пусть получают зарплату, а не в казачьей одежде, с лампасами, с плеткой. Это неправильно. Помните, годик-другой назад были миграционные патрули, так называемые. Они кидались на таджиков, узбеков и других трудовых мигрантов. Они сделали то, что не имели права делать, то, что даже полицейские не имеют права в некоторых случаях даже делать. Это ничего хорошего не приводит. Это я как еще повторяюсь, это кризис власти. Нельзя никаких ни казачьих патрулей, ни других аналогов. Ну, если посмотрите 100 лет назад, перед революционными волнами, вот сейчас у нас столетие февральской революции, но вот перед этими революционными волнами история как была? Ведь когда появились черносотенцы и были погромы еврейские, точно такие же патрули были созданы евреями в Москве, Петрограде и других крупных городах, чтобы себя защитить. И ничего хорошего от этого не выходит. И чем закончилось? Закончилось двумя революциями.
Это был президент межрегионального узбекского землячества Ватандош Усман Баратов. Ну и появление движения «Стоп Харам» стало предметом для дискуссии в рамках программы «Баррикады» на волнах радиостанции «Говорит Москва». И в этой программе выступал председатель Союза чеченской молодежи Рустам Топаев. Вот его комментарий.
В принципе, мое личное отношение к всякого рода патрулям, оно такое двойственное, прямо скажем. Но я считаю, что навязывать нравственность, слово «навязывать» мне не совсем нравится, но воспитывать нравственность в людях, в мусульманах, в христианах или просто там в горожанах, это, в принципе, нормальная как бы ситуация, нормальная история. Какими методами это будет делаться и делаться, это уже второй вопрос, насколько они эффективны. Но то, что это нужно делать...
То есть я могу подойти к вам на улице и сказать, мне не нравится, как вы одеты.
Здесь дело не про одежду.
И я начинаю таким образом вас воспитывать.
Ну, я считаю, если вы курите в неположенном месте, если вы пьете спиртное в неположенном
мне
месте...
Мне кажется, когда... что то, как вы одеты, в некотором смысле неправильно для этого места.
Нет, есть определенный порядок и определенные условия для, как бы, общепринятых условий. Нет, есть ну, во-первых, нельзя распивать спиртное в неположенном месте в общественных местах, да, мы начнем, что в основном вот этот патруль, он как раз занимается и противодействует тому, что люди пьют спиртное в общественных местах, там, да, если эти люди мусульмане, то они подходят и говорят, что здесь в первую очередь это нельзя, потому что вы нарушаете определенные законы, во вторую очередь это нельзя, потому что вы мусульманин, и это тоже противоречит религии.
Стоп, но вообще-то это функция другого человека, который называется полицейский.
Совершенно с вами согласен. Но если это делается в нормальной форме, если это делается в культурной форме, и когда это подходит к вам человек и говорит, извините, пожалуйста...
Вы вторгаетесь в его личную жизнь.
Ну, вы знаете, мы можем подойти к любому человеку, в принципе, и сказать свое мнение, даже на улице. Это не значит, что человек может вас послушать, а может не послушать.
Я понял. И последнее. Как они определяют, что это именно мусульманин?
Ну, я думаю, что есть какие-то внешние параметры, по которым, наверное, они определяют. И когда к человеку подходишь, когда ты начинаешь с ним здороваться и общаться, я думаю, что они спрашивают, выясняют. Я не готов, как бы, что называется, защищать. Мне какие-то вещи в этой всей ситуации,
в целом,
в этой всей истории
не
нравится.
Я
считаю, что это не совсем эффективно и не совсем правильная форма. Но, в принципе, эта история достаточно правильная. Воспитывать нравственность нужно.
Рустам Топаев, председатель Союза чеченской молодежи.
«Право знать», говорит Москва.
Поток. Новости этой недели.
Прилетевшему в Чебоксары паралимпийцу пришлось спускаться по трапу на руках. История получила резонанс после того, как в интернете появилось видео, на котором спортсмен-колясочник, прибывший в Чувашию для участия в паралимпийских соревнованиях, вынужден был самостоятельно выбираться из самолета. Спецтехники в аэропорту не оказалось, а сотрудники аэропорта и полицейский не оказали ему помощи. По предварительным данным, инцидент произошел вечером 28 февраля. Комментарий пресс-секретаря международного аэропорта Чебоксар Ирина Минаева.
Ситуация развивалась следующим образом. 28 февраля с бортом ЮТР авиакомпании прибыла команда паралимпийцев. Их было 17 человек, и четверо из них были с ограничениями по движению, то есть они находились в инвалидных колясках. У нас в аэропорту предусмотрена стандартная процедура транспортировки людей с ограниченными возможностями. К сожалению, у нас в настоящее время нет специального оборудования, поэтому таких пассажиров транспортируют вручную. Все члены команды согласились таким образом спуститься с борта, за исключением одного пассажира. Он отказался категорически, устроил скандал. Вот такая ситуация. Но пока мы извинения ему не приносили, я, честно говоря, не совсем понимаю, за что. Потому что это была его эмоциональная чистая реакция. Наши сотрудники работали по стандартной схеме, ему была предложена эта услуга, он отказался, устроил скандал, вел себя, честно говоря, некорректно. Уже потом подошла администрация аэровокзала. Ему неоднократно предлагалась помощь, его уговаривали. Он категорически отказался, не захотел, чтобы до него дотрагивались наши сотрудники. Все сотрудники – это специально обученная бригада работе вот именно с такой категорией пассажиров с ограниченными возможностями.
Ожидается ли вообще изменение этой процедуры в вашем аэропорту, оснащение лифтом?
Или... Общество с ограниченной ответственностью, международный аэропорт Чебоксары в сентябре этого года получило в хозяйство очень запущенное предприятие. У него нет очень многого оборудования современного. Вы должны понимать, что аэропорт работает, у него имеется все оснащение, которое требуется по государственным каким-то требованиям для того, чтобы осуществлять работу. Просто оно, скажем так, не совсем современное. Вот этот, допустим, амбулифт, это очень дорогостоящее оборудование. Мы его планируем купить. До сентября этого года мы его купим. У нас есть предписание Росавиации. Но вот пока нет.
Пресс-секретарь Международного аэропорта Чебоксар Ирина Минаева, с ней беседовала Эльвира Хасаншина. Ну и вот комментарий президента Паралимпийского комитета России Владимира Лукина.
Но это, если это так, то это безобразие, естественно, и виновные должны быть привлечены к ответственности. Это абсолютно точно. Надо местным властям обратить внимание на это дело. Вот что я могу сказать. А вообще это вопрос, конечно, скорее даже не ко мне, а к уполномоченному по правам человека. Я со своей стороны обращу внимание на это.
Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.
Говорит Москва. Поток.
Автошколы предложили выдавать новичкам временные права. Союз автошкол Москвы выступил с предложением ввести двухлетний испытательный срок для новичков, а также ряд других ограничений. Об этом во вторник, 28 февраля, написала газета «Известия». Цитирую. «Начинающий водитель должен быть сам заинтересован в осторожной езде, чтобы в конечном итоге получить постоянное водительское удостоверение, а не вернуться в автошколу, не платить второй раз за обучение и не сдавать снова экзамены», рассказал изданию председатель организации Александр Очкасов. Вот комментарий автоэксперта Олега Осипова.
Если говорить всерьез, то реформа, которая была проведена за последние несколько лет, она кончилась полным крахом, то есть ничем. Гильдии автошкол, они просто расписываются в собственной абсолютной беспомощности. Когда они убрали из учебного процесса, из процесса обучения будущих водителей езду на скоростных магистралях, езду в ночное время и увеличили теоретический курс, абсолютно никому не нужный, начиная с психологической подготовки водителей, вы сами понимаете, чем это на практике оборачивается? Ничем. Теоретическим курсом, который не нужен абсолютно лишний. Надо изучать правила и, главное, практику. А практику они сократили по сравнению с тем, что было до реформы. И теперь говорят, что, ребята, раз мы не умеем готовить водителей, как никогда и не умели, по сути, да, там редкие школы готовили по-человечески водителей, теперь давайте мы запретим им ездить. Ну, например, ночью там или со скоростью больше 40 там, или скольки километров в час. То есть речь идет о том, что люди не умеют готовить водителям. Системы подготовки водителей, встроенной, эффективной, у нас не существует в стране. И это надо понимать.
А если говорить о идее испытательного срока, к примеру, на 2 года для водителя?
Зачем? Человек покупает машину, он получил права. Почему он должен ограничивать себя в езде в ночное время? Вот с какого перепуга? Это кто вообще решает? Подготовьте его, чтобы он умел ездить ночью, вот и все. И не будет никаких ограничений. Я считаю, что это глупое ограничение. Любой выезжающий на дорогу человек должен быть готов ко всем превратностям. И он должен ездить, уметь. Вот и все. Никаких ограничений тут быть не должно. С какой стати? У нас некоторые люди, так сказать, ездят десятилетиями и не умеют водить машину. Я могу это совершенно ответственно сказать, потому что школы учат отвратительно. То есть никак. Я не знаю, что лучше. Чтобы люди покупали права и учились сами, либо чтобы они этим никчемным заведениям платили бешеные деньги. Ни за что, по сути.
Угу. Олег Сергеевич, если позволите, еще один тезис, чтобы у водителя при себе наряду с правами была также медицинская справка.
Ну, еще один идиотизм. Еще одна глупость несусветная, понимаете? Ну, о чем тут говорить? Это все люди, которые мыслят категориями начала прошлого века. Понятно, что человек, вообще-то говоря, животное разумное, гомо сапиенс он называется, поэтому он должен сам следить за своим здоровьем. Почему мы ему не доверяем? Почему нужна какая-то справка, которую легче легкого купить в любом киоске, так сказать, по соседству с поликлиникой? Ну, это вообще смешно, это не выдерживает никакой критики. Это люди, которые, вообще-то говоря, с прошлого века не развивались. Видимо, книжек не читали. Ну, я не знаю, что они не делали. То есть абсолютная бессмыслица. Вот все эти предложения. И потом, почему подготовкой водителей занимается Министерство просвещения там, или образования? Почему не ГИБДД? Почему не профессионалы? И вообще, зачем нужна эта подготовка, если во всем мире действуют совершенно другие правила? В Германии вы знаете, как учат? Там очень строгие правила, кстати. Но там учат по-другому. Там человек сам нанимает себе инструктора, а экзамены сдает по интернету, правила дорожного движения. Вот и все. И обязательно, кстати говоря, у него должен быть курс в ночное время и на скоростных магистралях. 6 часов, не меньше. Так вот, может быть, присмотреться к опыту и не городить огород на пустом месте, так сказать, запрещая, ограничивая, собирая деньги, вымогая и так далее.
Автоэксперт Олег Осипов о предложении автошкол.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Футболиста Кокорина задержали за езду по встречной полосе в Москве. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что инцидент с участием нападающего футбольного клуба «Зенит» произошел ночью 25 февраля. Он ехал по встречной полосе на своем «Бентли», после чего был остановлен. На него составили административный протокол. Комментарий члена комитета по этике РФС Геннадия Костылева.
Во-первых, это уже какой случай? Не первый, а сотый случай. Я уже не знаю, какое количество он уже нарушений сделал. И все время ему прощали. Это отсюда производное.
То есть от безнаказанности?
Ему какая разница? Какая разница, кто? Кокорин, дядя Вася там или кто-то там сейчас эти вот молодые ребята там хулиганят. Все сходит с рук. Ну так же нельзя ведь. Надо же для всех у нас страна. Или как? Для избранных только. Из-за того, что он вот так вот себя ведет, он перестал играть вообще в футбол. Он давно уже не играет уже. Ему все прощают. «Динамо» не пошло. «Зенит» поехал. Там-то он не играет. Посмотрите, сколько он? Один гол забил, что ли? Ну, что такое? Сборную надеются. Талантливый парень. Ну, его просто испортили. Самое страшное, что когда воспитывается спортсмен, надо ему вбить в голову, что это великий труд, тяжелейшая работа профессиональной спорта и ответственность. Тогда что-то получится. За последнее время сколько было ребят с великолепными задатками. Никто не играет. Где они? Нельзя обучение и воспитание разные люди, чтобы занимались. И тем более неумелые. Это один процесс. Месси почему бы пойдет и бежать будет, и все бросит, работа у него такая. Он привычен к этому. Он знает, ему надо, что ли, он материально независимый человек, давно уже. А он бежит за своим игроком в свою вратарскую площадку, чтобы, не дай бог, забьет тот. Вот подход, это профессиональный футбол. Поэтому и народ ходит там битком на таких футболистов смотреть. У нас они куда? Они что, у нас куда-то подевали, что ли? Я вот сейчас бываю, езжу, смотрю, молодые ребята, ну, талантливейшие. А потом пропадают.
Понимаю вас, Геннадий Иванович, ну вот если про Кокорин конкретно говорить, то насколько его поведение вообще приемлемо и что должно последовать от, в свою очередь, РФС по поводу этого случая?
Ну а РФС, какие на него права? У него права сейчас в «Зените». А здесь у него отобрать права надо, потому что уже 10 раз он нарушал скоростной режим и вообще там. Ну, такой же, как вот эти молодые ребята, вот, которые сейчас на слуху. Вот в Германии сбили, они сразу им пожизненно дали. А у нас все спокойно. Кто-то похлопотал, там, глядишь, там смягчили. И они через неделю опять то же самое делают. Какая разница, чьи это дети и кто такие люди? Мы в какой стране живем-то? Кому это мозги-то конопатить? Поэтому порядка никогда не будет. И с него «Зенит» должен снять все бабки, которые он там получает. Да, они пострадают, но другого пути нет.
Понятно.
Сборную, значит, путь закрыть. И если люди узнают, что он так себя ведет, кто пойдет смотреть на этого шалопая? Ну, кто пойдет? Надо какие-то серьезные меры. Не полумеры, а серьезные. Он еще молодой парень, глядишь, может быть, очухается. Хотя я уже не очень-то верю в это.
Член комитета по этике РФС Геннадий Костылев.
«Право знать», говорит Москва.
На вручении премии «Оскар» перепутали лучший фильм года. Главным событием «Оскара» стало не то, какая картина получила награду в номинации «Лучший фильм», а то, как это произошло. Во время объявления последней главной премии Американской киноакадемии актеры Уоррен Битти и Фэй Данвей вскрыли конверт и назвали лучшим фильмом года «Ла Ла Лэнд». Правда, потом выяснилось, что на самом деле победила картина «Лунный свет». Вот комментарий кинокритика Кирилла Разлогова.
Кусок финальной премии я специально посмотрел. Там ситуация довольно стандартная. Она у нас на фестивалях бывает регулярно, особенно на плохо организованных. Вот, когда не тот конверт дают, что-то путают и так далее. Только удивительно, что это Американская киноакадемия, достаточно серьезная организация. Уоррен Битти все объяснил, получилась дополнительная сенсация. Что касается самого выбора, то тут несколько факторов имеется. Все ожидали, что получит «Ла Ла Ленд». Поэтому, когда Фей Дэнэуэй прочла это, не обратив внимания на Эмму Стоун, соответственно, это неудивительно, это автоматизм. А почему так проголосовали? По-разному. Во-первых, из-за того, что был скандал на прошлом «Оскаре», что он весь белый, а этот стал значительно более цветным. Во-вторых, как уже пишет американская пресса, это выбор социалистического реализма против эскапизма голливудского. Соответственно, проголосовали за социальное кино, которое не случайно было обругано нашими критиками. «Ла Ла Ленд» тоже была обругана нашими критиками, поэтому это неудивительно.
Кинокритик Кирилл Разлогов о победителе номинации «Лучший фильм» на премии «Оскар». Это была программа «Поток». С вами ее провел Владимир Карп. Сейчас новости.